Dámy a pánové, mí hosté, dovolte mi, abych vás přivítal zde v Domě národnostních menšin na besedí setkání s profesorem Zubovem, naším hostem z Moskvy. Představil vám spolu pořadatelé této akce, a to je Slovanská knihovna, ředitel pan Babka. Dům národnostních menšin, ředitel Jakub Štědroň. Organizace Ruská tradice. V úvodu chtěl bych požádat pana ředitele, aby přečet nám zdravici od pana primátora, který chtěl se zúčastnit z důvodu pracovních.
Já mám tady oficiální zdravici od pana primátora Hudečka. My, jak asi někteří z vás víte, tak jsme organizace hlavního města Prahy, takže vlastně i pan primátor je náš nejvyšší nadřízený. Velmi ho mrzí, že se dnes nemohl zúčastnit této akce. Poslal nám jenom krátký dopis, měl být doprovoděn ještě takovou malou krátkou video zdravicí, ale bohužel se nám nějak technicky to nepodařilo dopravit na poslední chvíli. Takže nám aspoň tady poslali text, velmi krátký, já si ho tady dovolím přečíst. Vážený pane profesore, mé jméno je Tomáš Hudeček a je mojí velkou ctí vás zde v Praze uvítat. Já ještě jenom chci říct jenom malou technickou záležitost, ono to totiž je napsané v angličtině, tak já to ještě budu překládat z angličtiny do češtiny. Je mi líto, že z důvodu velmi nabitého programu se dnes nemohu zúčastnit vaší přednášky. Není to tak dávno, kdy jsem měl příležitost navštívit Ukrajinu a vidět boj místních lidí na vlastní oči. Byl jsem pozván do Kyjeva ministerským předsedou Jaceňukem, abych se účastnil mezinárodní konference, která se věnovala otázkám bezpečnosti a současnosti Ukrajiny, současné situace na Ukrajině. To mě přinutilo, abych přemýšlel nad několika podobnými historickými paralelami mezi situací v Československu na konci 30. let a současnou Ukrajinou. Chci, abyste věděl, že si vážíme, že jste vystaven perzekucím, komplikacím ve své domovině. A chceme vás ujistit, že váš příspěvek je i pro nás životně důležitý v naší snaze bojovat o svobodu a demokracii. Ještě jednou vám chci popřát vše nejlepší a doufám, že se s vámi budu mít možnost potkat osobně. Ještě jednou vám děkuji a přeju vám příjemný pobyt v Praze. Váš primátor hlavního města Prahy.
Děkuji panu řediteli za přečtení dopisu a nyní chtěl bych vás seznámit zhruba s programem, který jsme plánovali na dnešní setkání po úvodním slově pana profesora, který bude tak 30-40 minut. Bude dostatek času na vaše dotazy, stanoviska, vyjádření k těm bodům, které byly uvedeny v programu našeho dnešního setkání. Chtěl bych ještě jenom uvést a seznámit vás, že dnešní setkání tlumočí Milan Dvořák. Takže poprosím pana profesora, aby začal svůj projev.
Многоуважаемый Игорь Алексеевич, дорогие друзья, дорогой профессор Бабко, с вами тоже имею честь давно быть знакомым, и все вы, собравшиеся здесь, я бесконечно рад наших встреч.
Vysoce vážený Igor Aleksejeviči, vážení přátelé a hosté, vážený profesor Babko, se kterým už jsem měl příležitost se seznámit a vůbec všichni přítomní, jsem velmi rád, že jsme se sešli.
Já rád možnosti беседovat именно здесь, в Праге, о проблемах, které, jak já знаю, волнует не только нас в России, не только людей Украины, но и волнует и вас, людей Восточной Европы.
Теши мне, что могу о заведенностях дискутировать правде здесь, в Празе, о вещах, которые взрушивают не только нас в Русске и на Украине, но и вас в Восточной Европе.
Ведь то, что произошло после 21 февраля, начинается аннексии Крыма, это беспрецедентное явление в европейской истории после 1945 года.
То, что состало по 21 února, události, починající аннексии Крыму, jsou беспрецедентные в Европе от року 1945.
Это столь невероятное событие, что и я, и многие мои друзья в первые дни просто отказывались верить, что это действительно происходит, что это не какая-то дурная, глупая мистификация.
Je to událost tak neuvěřitelná, že i já, i mnozí mý přátelé jsme v prvních dnech odmítali věřit, že se to opravdu děje, že to není nějaká mystifikace.
No, k сожалению, очень быстро стало ясно, что это не мистификация, а это попытка вернуть мир, ну скажем, в 1930-е годы.
Bohužel se velmi brzy vyjasnilo, že to není mystifikace, že jde o pokus vrátit svět, řekněme, do 30. let.
Вернуть в то время, когда каждая страна или многие страны пытались урвать друг у друга куски земли, когда народы сводили с ума националистическими лозунгами, когда ненависть к другому народу, социальному классу, расе была приемом политики.
Vrátit do dob, kdy si země navzájem, které země uškubávaly kousky území, do dob, kdy byli lidé obrůzováni nacionalistickou propagandou a kdy se pěstovala nenávist a zášť k jinému, řekněme, národu, rase nebo sociální třídě.
После 45 года народы Европы, взглянув на плату за эти политические безумства, приняли как бы внутреннее решение больше никогда не действовать так.
По 45-м году народы Европы, когда се поглядли на цену, již было треба заплатить за тито прояви политического шиленства, как си внутренне се утвердили в том, что se to už nemá na příští
dní. S jednou strany v Evropa přišla k vývodu, západní Evropa, že nelze unižovat pobežděného vraha, ibo to vyzývá u něho jen extremistické želání extremistického revanše. A nádo pomáhat mu stát zdravou i milulubivé nací.
Na jedné straně národy a země západní Evropy dospěly k závěru, že se nemá ponižovat poražený nepřítel, protože to u něho jenom vyvolává sklony k extremistickému revanši. A že je potřebí místo toho mu napomáhat, aby se postavil na nohy a stal se zdravým a rozumným národem.
To je, byl v отношении победителей побежденных привнесен не принцип противостояния и обессиливания побежденного, а принцип интеграции и восстановления.
Do vztahu mezi vítězi a poraženými tak byla vnesena zásada nikoli toho, že má poražený být nadále zbavován sil. Nýbrž, že je třeba mu napomoci k integraci a obrození.
A z druhé strany byl přijat princip, že нельзя передвигать границы. Обратите внимание, ни одна граница в Европе не была передвинута после 45-го года.
А на другой стороне была принята засада, что нельзя переместить границы. А všimněte si, že od 45. roku nebyla přemístěna ani jedna hranice v Evropě.
I při tom надо давать возможность всем национальным меньшинствам свободно развиваться независимо от того, в какой стране они находятся.
A přitom mají všechny národnostní menšiny dostat možnost svobodně se vyvíjet, ať se nacházejí v jakékoliv zemi.
Как раз то, что мы находимся сейчас в доме национальных меньшинств, ясно говорит о том, что Чешская республика приняла этот принцип как одну из норм своего существования.
То, что se nyní nalézáme в domě národnostních menšin, svědčí о том, že Česká republika tuto zásadu přijala jako jednu z norm své existence.
Вся система договоров в Европе после 45 года, да и в мире, строилась на этих принципах.
Целый систем смлув v Evropě po 45. roce a konec konců vůbec ve světě se budoval na těchto zásadách.
И поэтому то, что сделал Путин в Крыму, это беспрецедентное для послевоенного мира изменение всего духа европейских и мировых международных отношений.
Proto to, co udělal Putin na Krymu, je neslýchaná změna všech základů mezinárodních vztahů.
Скажем, вполне понятно, чтобы Россия заботилась о русских на Украине и в других частях бывшего послесоветского пространства.
Bylo by zcela přirozené, že by se Rusko staralo o osudy ruské menšiny na Ukrajině nebo konec konců i v dalších zemích postsovětského prostoru.
Обеспечивало их учебниками, школами, может быть, старым людям выплачивало бы дополнительную пенсию, как ветеранам, скажем, советской армии. Это было бы все естественно, но этого как раз делало, почти не делалось, их делалось очень мало.
Было бы природно, что бы, например, Русско додавало учебницы, nebo staralo se o školy, eventuálně vyplácelo příplatek k penzi, řekněme, veteránům sovětské armády. To by bylo zcela přirozené, ale právě to se nedělalo nebo dělalo velmi málo.
A Kreml pošel s jiným putem, přisjedinění, zachvata čužích zemí, jestli je to možné sdělat, jestli je to pozvoluje obstavit.
A Kreml se vydal jinou cestou, cestou obsazování, zmocňování se cizích území, pakliže mu to okolnosti dovolí.
Kreml, já byl настолько шокирован действиями Кремля, настолько чувствовал себя униженным в результате этих безумных действий, что решил обратиться не к власти, которую, в общем-то, видимо, остановить было бы нельзя, а к народу, чтобы он не увлекся этим безумством.
Byl jsem tak ohromen těmito činy, těmito šílenými akcemi, že jsem se rozhodl oslovit nikoli moc, nikoli Kreml, ale lid, aby se nenechal takovýmito akcemi oblouznit.
Этим, собственно говоря, и объясняется появление моей статьи 1 марта этого года в газете «Ведомости» под названием «Это уже было».
A tím se vysvětluje vydání mého článku 1. března v novinách Vědomosti pod názvem To už tu bylo.
Já srovnávám действия нынешней России с действиями нацистской Германии в отношении Австрии, Чехословакии, Литвы. Я пытался показать, что не радуйтесь тому, что происходят такие события, не радуйтесь, что они происходят мирно. Тогда тоже было все мирно. Тогда тоже речь шла об объединении германского народа, а в итоге все кончилось страшной войной и невероятным унижением Германии.
Porovnal jsem akce Ruska s akcemi nacistického Německa ve 30. letech vůči Rakousku, Československu a Litvě a snažil jsem se lidem říci, neradujte se, že se tohle odehrává. Tehdy to také všechno probíhalo v klidu a míru do určité doby. Tehdy také šlo o sjednocování německého národa a skončilo to strašlivou válkou.
Já přizýval lidi říct tvrdé ne této agresi a podčrtnout, že Ukrajina i Rusie to mírné národy, které chtějí žít v družství. To já přizýval.
Vyzýval jsem lidi, aby vyslovili pevné ne takovémuto jednání a aby dali najevo, že Rusko a Ukrajina jsou mírumilovné národy a země, které chtějí žít v míru a přátelství. K tomu jsem tedy vyzýval.
Já vzpomněl slova Solženicyna o tom, že hlavní teď zadáče posle všech трагедий, которые принесла Россия в 20 веке, это сохранение народа. Сохранение народа, подчеркнул я, а не собирание земель.
Я также припомнил Солженицынова слова, что наиболее ныне по грозной трагедии, которую Русско поскитла, это уховать народ и люд, николи сбирать у земли.
Потому что, когда собирают земли, все за это платят человеческими жизнями и человеческим счастьем. А эту плату мы больше себе даже не можем позволить, не говоря о том, что новые земли никогда не приносят никому счастья.
Když se sbírá území, tak to přináší, platí se za to smrtí lidí, platí se za to lidským štěstím. A ty nové země, nová území nemohou lidské štěstí přinést.
No,
a my si to a Rusko si to ani v současné době nemůže dovolit.
No, k sežalení, lidi bolší části neuslyšeli mě v Rusii.
Lidé ovšem, velká jejich část v Rusku mě neslyšeli.
I для меня, как для ученого, мне как ученому был дан очень важный урок.
A já jako vědec jsem dostal velice důležitou lekci.
Já pochopil, že jsou takové bodky občanského sознání, nadávají na které možno z národa dělat существо совершенно нерациональное, совершенно безумное.
Pochopil jsem, že existují takové body organismu společnosti, na něž, když se zatlačí, udělá to z národa a lidu docela nemyslící iracionální bytost.
Вот поэтому в отношении отдельных людей в большинстве стран не разрешают публично, там, скажем, демонстрации порнографии, потому что все, что связано с откровенностью пола, действительно может сводить, особенно молодых людей, с ума. Поэтому это все находится под контролем, под запретом.
Proto například ve velmi mnoha zemích se nedovoluje veřejně předvádět pornografii, protože pokud jde o takovou pohlavní otevřenost, může to skutečně vést zejména mladé lidi k šílenému jednání.
A dle národov, jak já pojel, takým nedopustivým, takým zapretným является призыв к объединению земель, к присоединению каких-то исторических, но отторгнутых территорий, это тоже сводит людей с ума.
А про народы є таковуhle небезпечною, непřípustnou věcí právě propagace nějakého spojování národa, připojování cizích území snad historicky jemu patřících a z nějakých důvodů od něho odloučených, to může celé národy pobláznit.
Призывы к крови и почве – это призывы, которые должны быть также запрещены в политике, как порнография запрещена, там, скажем, в в средствах массовой информации.
Výzvy apelující na krev a půdu by měly být v politice stejně zakázány jako například pornografie ve veřejném životě.
Не потому, что этих проблем не существует. Они есть, так же, как есть отношения полов, они есть. Но просто есть вещи, о которых нельзя говорить публично, это слишком опасно.
Ne, protože by ty problémy neexistovaly. Samozřejmě existují, ale jejich otevřená propagace je příliš nebezpečná, stejně jako přílišná otevřenost ve vztazích mezi pohlavími.
I v rezultatě toho obrácení krve a počvy k objednění zemí prezident Putin stal isključitelně populární figurou v ruském obществі.
V důsledku této výzvy apelující na krev a půdu, a v důsledku těch akcí prezident Putin nabyl neobyčejné popularity v ruské společnosti.
Většinou lidí jim prostili vše, co on dělal do toho, i vše, co přivodilo k potěře popularnosti.
Většina lidí mu zcela odpustila to, co dělal předtím a co eventuálně vedlo ke ztrátě popularity.
Если до этого он был президентом с сомнительной легитимностью власти, то теперь он стал лидером, о легитимности которого почти никто не вспоминает.
Если же předtím был президентом с похибной легитимностью, ныне се стал вудцем, о на его же легитимность си никто ани не вспоминает.
И в сущности можно было только поздравить с таким успехом, если бы он не стоил бы таких больших неудач для России, таких больших трагедий для Европы в перспективе.
Дало бы ему к такому успеху ен поблагодарить, кdyby цена за ней не была в будущих нездарах Руска и возможных трагедиях для Европы.
Почему неудачи для России?
Почему нездары про Руско?
Да потому что после вот этого порыва, после этого подъема, который пережило русское общество, оно, безусловно, почувствует себя через некоторое время обессиленным, оно через некоторое время почувствует, что его обманули, что оно лучше жить от этого Крыма не стало, и обескураженное оно потеряет ту волю к демократии, ту волю к свободе, которая определяет сейчас жизнь любого достойного общества.
Po tom počátečním vzmachu totiž ruská společnost pocítí ztrátu sil, pocítí se jako podvedená, pochopí, že z takového Krymu jí žádná výhoda nevyplynula a naopak ztratí vůli k demokracii a k usilování o svobodu a vůbec o lepší život.
Русское общество уже заплатило и должно было заплатить большую цену за вот эту политику национализма. Эта цена будет, как и в Германии, как и в Сталинском Советском Союзе, цена будет очень простая. Отказ от достоинства личности и главный акцент на то, чтобы слушаться вождя во всем, что он пожелает.
Ruská společnost už zaplatila a bude nadále platit vysokou cenu za tuto politiku a tou cenou bude ztráta důstojnosti k jednotlivé osobnosti a podobně jako v nacistickém Německu nebo za Stalina půjde o to, že osobnosti budou potlačovány a bude se vyžadovat bezduchá poslušnost vůči vůdci.
Vše to, co my dosáhli за последние 20 лет, свобода информации, свобода передвижения, свобода экономической деятельности человека, правовые, свобода права, защиты со стороны суда, все это уже опытно и будет попираться еще больше в государстве авторитарного национализма.
Все, чего мы за 20 лет досягли, to je svoboda informací, svoboda cestování, svoboda hospodářské činnosti, možnost obrany před soudem, obhajoby před soudem, to vše bude pošlapáno, anebo už se pošlapává ve jménu nacionalismu.
Takže jak německý národ, uvlekšejsi Hitlerem v январе 1933 года, уже к 1935 году обнаружил себя в тоталитарном государстве, до этого он жил в демократической Веймарской республике. Также, боюсь, и русский народ, увлекшись Путиным, уже сейчас, а тем более через год-два, обнаружит себя живущим снова в тоталитарном государстве.
А стейне, как немецкий народ, который се дал в лету 1933 стрхнуть Гитлером, але уже в 35-м году zjistil, že místo demokratické Výmarské republiky nyní žije v totalitním státě. Podobně i ruský lid zřejmě, který se tedy nechal strhnout Putinem, za rok, za dva či za tři také zjistí, že žije v totalitním státě.
A dla míra to, co přišlo v Krymu, imeje svoji opasnost.
A pro svět to, к чему дошло на Криму, ма таке све небезпечие.
Дело в том, что когда правитель становится на этот путь, он должен кидать народу все новые и новые куски, не давая ему опомниться. Иначе народ, увидев, что Крым не принес никакого счастья, разочаруется в таком правителе.
А иде о то, что владце, když вступит на эту цесту, мусит своему лиду házать стале nová a nová sousta, jinak lid po nějaké době zjistí, že Krym mu žádné štěstí nepřinesl a bude zklamaný a přestane v něho důvěřovat.
Je to jak narkoman, který должен постоянно увеличивать дозу наркотика, чтобы держать себя на том же уровне кайфа, удовольствия.
Stejně jako narkoman musí zvyšovat dávku drogy, aby se udržoval na stejné úrovni euforie.
Понятно, что этот подъём уровня наркотиков в итоге приводит к смерти.
А toto zvyšování podávané drogy, jak víme, nakonec vede k úmrtí.
То же самое происходит и с подобным политическим режимом. Но они до этого успевают очень много зла принести и своему народу, и другим.
K tomu též dochází i u takovýchhle politických režimů. Jenomže předtím stačí přinést mnoho zla svému lidu i jiným zemím.
Вот уже присоединён Крым. Вот сейчас ведётся, в общем, фактически война на юго-востоке Украины. И все задают мне вопрос, а что будет потом? Белоруссия, Северный Казахстан, остальная часть Украины, а может быть даже страны, которые уже вошли в НАТО, а может быть Финляндия. Все переживают и боятся за себя перед лицом этой непредсказуемой агрессии.
Был припоен Крым, ныне пробіга практически валка на юго-východе Украины, а všichni, кто со мной млюві, мне кладут отазку, а что будет дальше? Белорусско, možná zbývající část Ukrajiny, Severní Kazachstán, možná země, které dokonce už vstoupily do NATO, možná Finsko. A to vše vyvolává velké obavy.
Иногда это кажется смешным, но уже поляки просят, чтобы Соединенные Штаты перенесли в их страну новые ракетные комплексы. А финны думают о том, чтобы вступать в НАТО.
Může to znít směšně, ale Poláci například už žádají Spojené státy, aby na jejich území přemístili nové raketové komplexy a Finové uvažují o vstupu do NATO.
To jest strany Восточной Европы, да и вообще Европы, учитывая, что в России есть ядерное оружие, чувствуют себя опять неуютно. Опять почти так же, как они чувствуют себя в эпоху холодной войны, когда над ними висели ядерные ракеты Советского Союза.
Так же народы Východной Европы, але не jen целой Европы, protože Rusko má jaderné zbraně, tyto národy se znovu cítí v nepohodě a v obavách, v jakých žili za dob studené války, kdy nad nima visela hrozba sovětských raket.
I kromě toho, уничтожены вера в международные договоры и международные гарантии.
Кроме того, была уничтожена вера в международные смлуви и международные заруки.
Россия и Украина подписали и договор о создании СНГ в 91 году, и договор 1997 года двухсторонний между Украиной и Россией, где гарантировалась неприкосновенность границ. Оба эти договора фактически прекратили свое существование.
Rusko a Ukrajina podepsali v roce 1991 smlouvu o vzniku společenství nezávislých států a v roce 1997 dvoustranou mezistátní smlouvu, kde se zaručovala nedotknutelnost hranic. Obě tyto smlouvy nyní prakticky přestaly existovat.
A Budapešťské soglašení 1994 roku, kde Velikobritánie, Spojené státy i Россия дали гарантию Украине, которая за это отказалась, гарантии территориальной целостности Украины, которая за это отказалась от ядерного оружия.
А pak je tu Budapeštská dohoda z roku 1994, kde Spojené státy, Velká Británie a Rusko poskytli záruky územní nedotknutelnosti Ukrajině výměnou za to, že se tato země vzdala nukleárních zbraní.
Ведь теперь любая страна, которая потенциально может создать ядерное оружие, скажет, какие гарантии нам дадут великие державы. Мы видим, что они не сделали ничего для Украины, когда одна из стран-гарантов захватила ее провинцию. Мы должны сами создавать ядерное оружие, чтобы сами защищать себя.
Ныне каждая земля, которая имеет потенциал вытворения ядерной оружия, может říci, proč bychom se toho měli zříkat? Máme snad spoléhat na záruky velmocí, které nic neudělali v případě, když jedna z těch ručících velmocí se zmocnila ukrajinské provincie. Musíme spíše vytvářet své zbraně a starat se o svou obranu sami.
Сейчас примерно 20 стран в мире могут создать своими силами ядерное оружие. Соответственно, они теперь его и создадут.
Nyní je na světě asi 20 zemí, které mají dost sil na to, aby si vytvořili jadernou zbraň. A zřejmě nyní si ji také pořídí.
I v rezultatě okážeться разрушенным договором о нераспространении ядерного оружия.
A tím bude rozbořena smlouva o nešíření jaderných zbraní.
A jaderné оружие bude mít больше šancov попасть в руки агрессивных режимов и просто террористов.
А будет меньше возможность, что се нуклеарные зброни могут достать до рукой агрессивным режимом, либо просто террористам.
Вот, собственно говоря, самая короткая сумма следствий того, во что обошлась авантюра Путина в Крыму.
To je takový nejstručnější výčet důsledků toho, co tedy stálo Putinovo dobrodružství na Krymu.
Я не говорю о многих других аспектах, об отношениях русского и украинского народов, но это уже как бы само собой разумеется, что они испорчены на многие годы.
Dalo by se mluvit o dalších aspektech, například vztazích mezi ruským a ukrajinským národem, ale to, jak si už samo z toho plyne, že tyto vztahy jsou na mnoho let dopředu pokažené.
Но возникает другой вопрос. Вот это сравнение с Германией с 37 годом, с 38, насколько оно правомерно?
Nabízí se však jiná otázka. Nakolik oprávněné je to porovnání s Německem let 37 až 38?
Историк всегда должен видеть и границы допустимого сравнения, а не только увлекаться самим сравнением. Этим он отличается от публициста.
Historik musí vždy vidět také nějaké hranice, meze přípustného porovnání. Nemůže se tím nechat unést. Tím se právě liší od novináře.
Nebudeme zabývat, že во-первых, Германия v 37-38 году byla мощным индустриальным государством.
Nezapomínejme, že Německo v letech 1937 až 8 bylo mocným průmyslovým státem.
С вышкаленным рабочим классом, который производил, может быть, самые тонкие технологические процессы, которые тогда производились в мире.
С добре вышколенной дельницкой тридой, которая была способна вырабатывать наивысшую технику, которая тогда в мире делала.
Ничего подобного нельзя сказать в современной России, у которой в основном сырьевая экономика, промышленность устаревшая, разрушенная большей частью и вторичная от Европы.
Nic takového se nedá říct o Rusku, což je ekonomika závislá převážně na surovinách a disponující zastaralým průmyslem do značné míry také rozváceným, který vůči, řekněme, Evropě ve srovnání hraje sekundární úlohu.
V mezinárodním plánu тогда v мире все боялись Коминтерна и СССР, даже больше, чем гитлеровской Германии.
А в международных стазах или погляду се тогда все на свете больше бали, возможно, Коминтерны и СССР, еще о нечто больше, чем Гитлера.
Коммунисты ведь не скрывали в 20-30-е годы, что их цель – создание мирового коммунистического государства и уничтожение всех, как они говорили, буржуазных государств мира.
Vždyť komunisté se také ve 20. a 30. letech vůbec netajili s tím, že jejich cílem je vybudování celosvětového komunistického státu a zlikvidování, jak oni říkali, buržoazních států.
Dostatečně posmatrat na герб Sovětského svazu, na kterém je zobrazen zemní šar s naloženým na něj serpovým molotem, aby pochopit úroveň pretenzí komunistického государства.
A stačí se podívat na znak tehdejšího Sovětského svazu, kde je zeměkoule překrytá znakem srpu a kladiva a dokážeme si uvědomit, nač aspiroval tehdejší komunistický stát.
И Гитлера большинство европейских политиков, а тем более Муссолини, воспринимали как намного более респектабельных людей, с которыми можно договориться, они европейцы, они понимают человеческие аргументы и готовы ли им идти на некоторые уступки.
А Гитлера, а тем спише Муссолинио тогда evropští politici vnímali jako přijatelnější, jsou to přece Evropané, rozumějí lidským argumentům a budou schopni a ochotni přistoupit na nějaké ústupky.
I není slučajné, to Hitler svůj sojuz s Itálií, Japonií, Ispánií nazval antikominternovským paktem.
A není náhodou, že své spojenectví s Itálií, Japonskem a Španělském označoval Hitler jako pakt proti Kominterně.
To je, mír rozprinímal Hitlera jak stěnu proti bolševismu.
Svět vnímal Hitlera jako hradbu proti bolševismu.
To bezuslovně byla ošibka, no jen ta ošibka přivedla k tomu, že bezbolestně smogla být přisedněna Austria, bezbolestně smogla být přisedněna Československie, Čechie, безболезненно германское государство росло вплоть до 1 сентября 1939 года и даже безболезненно развязало войну с Польшей, потому что Запад надеялся, что после Польши Гитлер пойдет на восток.
Byl to samozřejmě omyl, ale právě ten vedl k tomu, že jaksi bezbolestně bylo možno pro Německo připojit Rakousko, připojit Československo, tedy české země, mohl pokračovat dále a dokonce svým způsobem bezbolestně zahájit válku 1. září 1939, protože Západ doufal v to, že poté, když vyřídí Polsko, půjde Hitler dále na východ.
No, jak vy znáte, ničeho toho nepřizašlo i v итоге началась война сначала во Франции с Великобританией, а вскоре война с Советским Союзом, и весь мир прошел через ужас Второй мировой войны.
Nic z toho se však nestalo, jak víte, naopak začala válka proti Francii a Velké Británii, později i Sovětskému svazu a důsledkem bylo, že svět prošel hrůzami druhé světové války.
No, сейчас ничего подобного нет. Сейчас, кроме России, нету другого такого источника агрессии в мире, и поэтому внимание всего мира сосредоточено на России.
Nyní ovšem to tak není. Nyní kromě Ruska není další zdroj agrese ve světě a proto také je pozornost světa soustředěna na Rusko.
I v tom smyslu slabé v srovnání s nacistickou Německou нынешней России не может рассчитывать, что ей что-то позволят, потому что боятся большей опасности, которая стоит за ней.
A Rusko ve srovnání s tehdejším Německem slabé nemůže počítat s tím, že mu bude něco dalšího dovoleno, protože svět se prostě obává nebezpečí, které za ním stojí.
Na co že rozpočítuje Putin, vot vzbudiv národ do bezumia těmi anexiemi, těmi nacionalistickými vyzivami, bryacením oružím v takom politickém kontextu i s takou ekonomikou, jaká je сейчас у России.
S čím tedy počítá Putin, který vybičoval národ těmi akcemi, těmi anexemi, nacionalistickými hesly, tím řinčením zbraní, když za ním stojí slabé hospodářství a když vládne ten politický kontext, který vládne?
Он рассчитывает только на то, что Запад настолько ожирел, настолько обленился, настолько потерял волю к жизни, что он проглотит эту агрессию ради того, чтобы спокойно проспать еще часов другой.
Почитая с тем, что Запад настолько стучнел, настолько споходлнел, что просто эту агрессию сполкне, ен во имя того, чтобы си годинку или две еще поспал.
И можно слышать, что действительно в Европе, особенно в Европе, ну и в Америке, слышны голоса о том, что не надо вводить санкции, не надо перебарщивать у России свои интересы в бывшую на территории Украины, на бывшем пространстве СССР, надо их уважать и так далее.
Proto také se ozývají hlasy, zejména v Evropě, ale i ve Spojených státech, že se nemají zavádět sankce, že je třeba uznávat, že Rusko má své zájmy na Ukrajině nebo na bývalém sovětském území.
Ne, собственно говоря, рассчитывает
Путин. S tím vlastně Putin počítá.
И только на это. Это типичный блеф слабого игрока, когда у него нету на руках серьезных козырей, но когда он надеется выиграть просто лукавя, обманывая и пугая людей вокруг него.
Jenom с ним почита. Это типический блаф карибского играча, который веда, что не ма в руце скутечные трумфы, снажится поузе блафовать и выиграть игру jenom на том же.
Я внимательно слежу за реакцией Запада на действия сегодняшней России.
Позорно следую реакция Запада на jednání нынешнего Руска.
И мне она кажется в целом правильной, взвешенной, осторожной, но твердой.
Целковье се ми та реакция зда справною, виваженою, опатрною, але певною.
Эта реакция идет по двум линиям. По линии поддержки нового правительства в Украине и по линии все больших и больших санкций в отношении России по мере того, как она наступает, а не отступает в отношениях с Украиной.
Tato reakce má, řekněme, dva směry nebo dvě koleje. Jedním z těch směrů je podpora nové ukrajinské vlády a tou druhou je zvyšování sankcí podle toho, jak Rusko se vůči Ukrajině stále chová ofenzivně, místo aby ustoupilo.
Опять же, как историк, я знаю, что такие действия, как действия Великобритании, Франции, в Мюнхене приносят кратковременный успех, а потом приносят позор.
Jako historik vím, že jednání takové, jaké předvedly Británie a Francie v Mnichově, přináší krátkodobý zisk a potom hanbu.
И, по-моему, современный западный мир помнит это и не идет этим путем.
Podle mého názoru si to současný Západ pamatuje a nejde tímto, touto cestou.
Ну, есть, пожалуй, и третье отличие, очень важное, между, скажем, нацистской Германией и современной Россией.
Je tu však ještě třetí zásadní rozdíl mezi, řekněme, nacistickým Německem a dnešním Ruskem.
Дело в том, что Германия посчитала себя обманутой по результатам Первой мировой войны.
Německo samo sebe považovalo za podvedené výsledky první světové války.
Немцы жаждали реванша, потому что считали, что они должны были выиграть войну, но им нанесли удар в спину, их обманули, и поэтому они проиграли.
Немцы тоужили по реванши, потому что си мислили, что войну мели выиграть, але достали рану до зада, потому не выиграли.
Это, безусловно, ошибка, это, безусловно, глупость, но это была установка общественного сознания тогдашней военной Германии.
Je to samozřejmě omyl, hloupost, ale prostě stala se součástí myšlení tehdejšího vývarského Německa.
I princip byl takový, že jestli my tu vojnu prohráli slučajně, to my musíme vyhrát novou vojnu a všem dokázat, že germánský národ silnější všech.
Vycházelo se z toho, že onu válku jsme prohráli náhodně, a další musíme vyhrát, abychom všem dokázali, že německý národ je ze všech nejsilnější.
A вот что касается России, то травма Второй мировой войны так велика, что никто не хочет опять воевать.
Pokud jde o Rusko, je trauma druhé světové války tak velké, že nikdo nechce znovu bojovat.
Ну, разумеется, есть какие-то маргинальные люди, которые всегда готовы ввязаться в драку, но в статистических очень мало.
Jsou, samozřejmě, existují takový okrajoví lidé, kteří jsou ochotní kdykoliv se pustili do rvačky, ale statisticky za to je jich velmi málo.
И поэтому, и кроме того, распад Советского Союза в 91 году прошел мирно в целом, без войны.
Navíc rozpad Sovětského svazu v roce 1991 proběhl v zásadě mírumilovně, bez války.
I proto ustanovka ruského občanského sознání сейчас, вот возбужденного Путиным, это за воссоединение, там, скажем, русских земель, может быть, даже за воссоединение СССР, но не военными силами, не с помощью оружия, не с строительной группой.
Ruské společenské vědomí, vyburcované Putinem, je tedy možná zaměřeno příznivě ve prospěch spojování ruského národa, připojování jiných území, možná i obnovení Sovětského svazu, avšak nikoli vojensky, nikoli silou, nikoli zbraněmi a válkou.
A to tož pomáhá zastavit agresi, protože když agresor pojme, že sledující šak вызовет сопротивление, борьбу и пролитие крови, он будет знать, что очень многие люди в России этого уже не примут и не захотят получать тела сыновей в гробах у себя дома.
А то таке может брздить агрессию, потому что когда си агрессор уведомит, что дальше агрессивный крок уж бы знаменал бой, кровь, смерть, tak bude vědět, že ztratí podporu mnoha lidí doma, kteří nejsou zvědaví na to, aby jim přicházela mrtvá těla svým bratrům.
A to, кстати говоря, прекрасно понимает Путин. Крым присоединен практически бескровно. И, а когда в Донбассе начала литься кровь, началась антитеррористическая операция, он тут же стал делать маневры, чтобы несколько отмежеваться от этого, потому что понимал, что дальнейшее вторжение России может вызвать потери популярности в самом русском народе.
А то велико добре хапе Путин, который Крым припоил практически без крови, але když в Донбассу в дальшей этапе začala téci krev, když začala protiteroristická organizace, tak začal manévrovat, protože chápe, že eventuální bojová srážka by vedla ke ztrátě značné části jeho popularity doma.
Следовательно, сопротивление агрессии – это международные санкции, это мужественное противостояние всем этим агрессивным попыткам со стороны тех народов, на которые они направлены, и, по всей видимости, это должно остановить Кремль и, возможно, приведет даже к смене руководства в Кремле на более миролюбивое, на более демократическое, поскольку это единственное, что может купить расположение Запада в отношении России.
Je tedy třeba stavět se na odpor agresi, klást skutečně statečný odpor, provádět sankce, protože to může skutečně vést k zastavení agrese a možná dokonce ke změně vedení v Kremlu a jeho nahrazení vedením mírumilovnějším a demokratičtějším, protože jedině tak může Rusko získat příznivý vztah k Západu.
Русская элита, которая сейчас страдает от этих точечных санкций, боится санкций уже на целые сектора экономики, эта русская элита понимает, что снять санкции можно не только отказавшись там, от агрессии в Крыму и в Донбассе, но зарекомендовав себя другой России, России демократической, конституционной, уважающей права человека.
Ruská elita, která už začala pociťovat důsledky těch mířených sankcí a ty sankce už zasahují celá odvětví hospodářství, chápe, že zbavit se sankcí znamená nejen zastavení agrese na Krymu nebo na východní Ukrajině, ale že to právě bude vyžadovat také demokratičtější zřízení v Rusku a jeho větší snášenlivost.
И поэтому, дорогие друзья, мы сейчас стоим на развилке.
Также, милые приятели, стоим теперь на расцвете.
Если будут продолжаться новые агрессивные действия и новые территориальные захваты, то тогда в России будет усиливаться авторитарный режим, приходит тоталитарный, и это, конечно, невероятно опасно и для России, и для всего мира.
Jestliže budou pokračovat agresivní kroky, bude docházet k okupaci dalších území, tak to zároveň bude znamenat posilování autoritářského státu v Rusku a jeho přechodu v totalitní.
Jestli je to opasné, jestliže režim, agresivní režim, potěrpět neudáčí, jestli agresie bude zastanovlena, jestli не удастся присоединять новые земли, то, скорее всего, перед нами будет разочарование народа, правителей, смена режима и демократизация России.
А покуда то бы было тогда небезопасное про целый свет, покуда, общем, будет можно заставить агрессии, отвратить агрессивные кроки и дальше аннексы, пак то поведет к zklamání obyvatelstva a k možnému vystřídání moci jinou, mírnější a povede to k demokratizaci Ruska.
Первый путь для Европы менее опасный в начале, но очень опасный потом. Второй путь требует определенных жертв в начале, я имею в виду санкции, всего, но сулит будущее, в котором Россия из врага станет частью интегрированного пространства от Лиссабона до Владивостока.
Та první cesta je pro Evropu bezpečnější na počátku, zatímco je velmi nebezpečná později. Druhá cesta může znamenat určité oběti na počátku v souvislosti se sankcemi, ale v budoucnosti může vést k daleko přijatelnějšímu Rusku, které by se mohlo stát součástí integrovaného prostoru od Lisabonu po Vladivostok.
Nikdo nemohl si představit v 30. roce, že Francie a Německo stanou krypčejšími sojuzníky i opory jediné Evropy.
Ve 30. letech si nikdo nedokázal představit, že by se Francie a Německo mohly stát velice pevnými spojenci a oporou Evropy.
Но интегративные действия после 45 года сделали их таковы.
Але интеграционные акции по року 1945 таковето споєдністі між ними витворили.
И я думаю, что вот если в этот интегративный проект будет включена Россия, стремящаяся к демократии и к уважению прав человека, то это создаст по-настоящему прочный мир в Европе и, наверное, в мире.
A myslím si, že kdyby demokratizující se Rusko mohlo být zapojeno do takovéhoto svazku, pak by to vytvořilo mírové podmínky a trvalý mír v Evropě a pravděpodobně na celém světě.
Путин сделал вызов всему миру, показав, что может быть иная политика, кроме политики интеграции.
Путин выступил с вызовом вучи целому свету и указал, что может быть иная политика, чем политика интеграции.
Может быть политика противостояния, политика холодной, а возможно и горячей войны.
Что может быть политика конфронтации, политика студеной, а можно и горькой войны.
Осознав это, мы должны с тем большей силой стремиться и к демократизации, к детотализации России и к ее интеграции в международные и европейские структуры.
А с тем-то ведомым мы должны тем больше стараться о демократизации, детотализации Руска а его запоение до интеграционных процессов.
Я думаю, что просто альтернатива этому процессу, кроме вяло текущей и постепенно разгорающейся войны, вот другой альтернатива этому процессу интеграции и единой Европы от Лиссабона до Владивостока просто нет.
Myslím si, že tento proces spojování integrace Evropy, demokratické a mírové Evropy od Lisabonu po Vladivostok nemá jinou alternativu, než mdle probíhající totalizaci a sklouzávání do rozposilování tedy válečného stavu.
Теперь сейчас путинская пропаганда внедряет постоянно мысли о том, что Россия и Евразия – это особая цивилизация, это особый мир, которым не подходят европейские ценности, который должен противостоять остальному миру, который, а этот остальной мир лежит во зле. Вот эта вся фразеология, она должна быть побеждена не пропагандой, а просто правдой, просто истиной о том, что мир, союз, единое основание цивилизационной Европы, в том числе и России, это то, на чем можно строить наше будущее.
А Путинова пропаганда ныне просазує мишленку, что Русско, або Евразия, є просто иной цивилизацией, про ніч не платит, а не годи се европейские годноты, а є треба се проти тимто фразам postavit prostě pravdu o tom, že jedině spojenectví na základě demokracie a míru může vést ke společnému.
Je to demonstrace našich общих ценностей и доказательство их реальности. Это доступно каждому из нас. Это не только дело политиков, это дело и журналистов, и общественных деятелей, и просто всех честных граждан. Поэтому будем идти по этому пути.
A předvádět tyto hodnoty a prosazovat je, to je záležitost ne pouze pro politiky, ale pro veřejné činitele, novináře a vůbec pro všechny poctivé občany a proto vydejme se touto cestou.
Šanc, že my pobedím, dostatečně veliký, jak pytal se pokazat. No v konečném všechno vše závisí od naší vůli, našeho mužstva i naší tvrdosti.
Šance, že zvítězíme, je dost velká, to jsem se snažil ukázat. Ale bude to všechno záviset na naší vůli, naší odvaze a naší pevnosti.
Spasíbo, děkuji.